Здравствуйте, друзья, у нас письмо такое, оно побольше обычного, но не сильно. Немного о себе. Мне 29 лет, родился, живу в Украине, в большом промышленном городе. Есть жена и дочка, один годик. С 14 лет работаю, обеспечиваю себя сам. С тех пор не взял у родителей ни копейки. Закончил мехмат местного университета на дневном отделении, что не помешало работать при этом на трех работах. И в 20 лет купил себе машину за 10 тысяч долларов, а в 22 квартиру, а в 23 более дорогую машину, в 25 еще одну квартиру и еще одну машину уже за 60 тысяч. За это время я вырос из простого мальчика на побегушках, устанавливал Windows, до руководителя своей собственной IT-компании, 25 сотрудников. Я позволяю себе отдыхать 3-4 раза в год по одной 1-2 недели, еще 1-2 раза по 4 недели, при этом еще около 30 тысяч долларов остается. Я купил себе абсолютно все, что хотел. Дачу, катер, огромное количество всяких гаджетов. На первый взгляд кажется, что у меня абсолютно счастливая жизнь, ведь мало кто может себе позволить такое. Но не все так просто. Богатые тоже плачут, да. В 2015 году, когда поменялась власть, меня и моих многих очень близких партнеров начала очень сильно прессовать эта новая власть, которая, на мой взгляд, еще более преступная, вплоть до похищений. Вот пример. Прошу не публиковать, там ссылочка идет. И я до сих пор боюсь за себя и свою семью. Никто на работе даже не знает, что она у меня есть. Я тогда понял, что нужно что-то менять. Я решил, что жить я должен только в США. Очевидно, что мои навыки и умения не конвертируемы на международном рынке. Я начал действовать. Выбрал для себя новое направление, стал учиться компьютерной графике. Сначала в одной из лучших американских онлайн-школ анимации, 18 месяцев. А потом поступил еще в американский университет, тоже онлайн, для получения степени бакалавра по компьютерной графике. Вся эта учеба обошлась примерно в 100 тысяч долларов. Осталось учиться еще около 10 месяцев. За это время я несколько раз бывал в США, по месяцу примерно, жил в разных городах и штатах. Открыл счет в банке, нашел способ, как его пополнять. И все свои международные траты делаю через этот банк, в том числе плачу за учебу. Уже даже есть FICO Score 750 или около того. Понятное дело, это кредитный, так, да. Понятное дело, что с английским все в полном порядке. Поскольку я постоянно работаю с людьми, навык общения, управления украинскими работниками также на высоте. Отдельно я увлекаюсь психологией, и многие вещи в себе уже проработал, которые мешали и достались от плохого воспитания. Я очень целеустремленный человек, никогда не останавливаюсь на полпути. Только вот пути эти часто в обход. Насчет политического убежища, рабочей визы и прочих способов легализации в США я знаком достаточно хорошо благодаря вашему каналу и форуму. Мне тошно. Живу в постоянной боевой готовности, ожидании и удары. А в последнее время даже коллеги стали жрать друг друга и меня пытаться, как крысы в бочке без еды. Хоть я и занимаюсь спортом, постоянно пью множество витаминов, у меня уже был микроинсульт и пару гипертонических кризов. Ой, Господи, вы точно должны знать такое состояние, когда проще умереть, чем продолжать. Конкретного вопроса у меня нет. Прошу, чтобы вы порассуждали. А я для себя скорректирую свое поведение, возможно, смогу изменить свою жизнь. Спасибо вам, низкий поклон. Вы, правда, отец русской эмиграции в США. Вот, комплимент в конце получил. Что тут сказать, друзья? Грустно, что даже в таком бизнесе, как вот айтишный, например, ты не можешь просто так работать, при том, что ты там, ну, вроде, а что? Это не строительство где-нибудь там пентхаузов в даунтауне, понимаете, это не нефть, не, ну, ничего такого бандитского-то нету, сверхприбыли каких-то и так далее. Ну, вот, видите, как бывает. То есть, когда у человека есть деньги, то уже не важно, как он их заработал, там, если можно отжать что-то. Но я буквально вчера, мне кажется, тоже так жаловался, ну, не то, что жаловался, ну, так, как бы, рассказывал о том, что вот тоже нас казна поджимает иногда. Не то, чтобы они, знаете, специально хотели бы кого-то поиметь. Нет, но у них просто правила такие. А Когда ты разговариваешь с ними, они смотрят через тебя, насквозь. И не, они не видят тебя, они не видят, что ты делаешь, они не видят, как ты работаешь, и там хорошо или плохо, и так далее. Они говорят, вот видишь, здесь там галочка стоит, вот сюда положи. А что именно положи-то, как вы это видите? Они говорят, вот, а поговорить уже и не удается. Понимаете, чтобы с ними поговорить, это нужно, чтобы кто-то вообще с тобой разговаривать стал. Ну, в общем, конечно, это близко не тянет на то, что вот мы слушаем в рассказе там молодого человека. Конечно, там другое, там агрессивная среда. У нас она нейтральная. Просто иногда вот так уже, так они надоедают со всей своей этой бюрократией там и так далее. Ой, ну ладно, значит, чего сказать. Меня больше всего в этом деле беспокоит вот то, что у него на здоровье сказывается. Вот это совершенно никуда не годится, потому что никакие деньги не отбивают этого, не купишь потом здоровье-то. Все-таки надо как-то... Я, понимаете, легко сказать надо как-то, но я не знаю как, но во всяком случае живите так, чтобы здоровье не повреждалось. Тем более ребенок маленький, а что ему, сиротой что ли расти? Зачем это все нужно? Есть известная хохмочка, как... кто это? О ком это рассказывали-то? Ну да, пусть будет Ротшильд. Вот, что... Или Рокфеллер. Пусть будет Ротшильд. Значит, ему приятель, который тоже финансист, инвестор, говорит, ты знаешь, говорит, сон потерял, не могу спать по ночам. Он говорит, а что так? Он говорит, вот, говорит, там инвестиции туда положил, сюда положил, переживаю, там риск определенный. Тот ему говорит, так ты переложи в такие места, где нет такого риска, и спи на здоровье. Тот говорит, да, но куда переложи? Как переложить? Куда? Он говорит, up to the sleeping point. То есть, ну, положи так, чтобы спать. Вот, чтобы, где тебе спать не мешает. Понимаете? Поэтому я бы вот вашу, как бы, деятельность вам советовал так перестроить, чтобы можно было все-таки спать. И здоровье сохранять, и как-то вот с этим делом разобраться. Жалко так. Вообще, я слушал вот это, в смысле, зачитывал и вникал, и подумал, вот какие, смотрите, бенефиты того, что вот человек с 14 лет сам работает. Так, самостоятельный, там, и все вопросы сам решает, и такой молодец, думаю, может... А мы вот растим детей в тепличных условиях, собственно, и нас так растили. Вот, может быть, есть какая-то такая правильная фишка в том, чтобы человек самостоятельным был там с подросткового возраста. Ну, ладно. А что тут вот рассуждать? Да, вот есть человек, хорошо зарабатывает, у него предприятие, он уже как бы очень взрослый. Там, бывает 29 лет, смотришь, там как девчонки особенно, ну, прям вот как школьницы. Я много таких вижу. Но тут человек совершенно взрослый. Он как бы и с вопросом иммиграции, там, он понимает, где что, чего. То есть он разобрался, он владеет вопросом. Значит, советовать ему, как иммигрировать, не надо. То есть он понятно, он сам разберется, там, он поймет. Или по бизнесу, или там политическое убежище, или я не знаю, там, что у него. Вот, много способов. Он на самом деле действительно... как сказать, квалифицируется по многим направлениям. То есть у него действительно выбор есть. Например, мало у кого из нас есть выбор, например, по бизнесу там эмигрировать в Соединенные Штаты. А он может. У него в принципе такая возможность есть. Поэтому как бы это неплохо. Плюс он там в компьютерной графике разбирается. И я не думаю, что это то, как он может рабочую визу получить, например. Но это то, что может ему позволить там получить работу, если он, ну, допустим, через политическое убежище получил разрешение на работу. Да? То есть это, конечно, хорошее направление. Мы видим, что оно ему нравится. Знаете, как интересно. Оно ему нравится, он учится и как-то так очень последовательно идет к какой-то цели. Это очень важно. Большинство людей, даже если у них вот есть какая-то проблема, они не в состоянии цели никакой сформулировать. Из тех людей, которые в состоянии цель сформулировать, у них нет пути, у них плана нет. И поэтому никогда ничего не происходит, потому что никакого плана нет. Есть люди, у которых вроде бы и план есть, ну какой-нибудь план, но уже не важно там, насколько он эффективный, но даже какой-нибудь план, там типа играть в лотерею, понимаете, у него план выиграть в лотерею. Но это же надо еще заполнить, понимаете? То есть надо какое-то действие предпринять в соответствии с этим планом. И вот поэтому большинство людей, когда с ними разговариваешь, им что-то хочется, совершенно очевидно, что они не в состоянии этого добиться, потому что у них либо цель не сформулирована, либо плана нет, либо они никогда ничего не сделают, чтобы этот план реализовать. И они вот говорят там, вот помогите там сформулировать как. Это конечно, но дальше-то надо же делать. И все. Так что... Вот. В данном случае проще, да, то есть вот эти три как бы этапа, которые необходимы, они уже на месте. Вот есть человек, он видит цель, он говорит, хочу жить в Америке. Насчет того, что он себя видит в Америке не в бизнесе, а в там график-дизайне, или что там было, значит, какой-то такой работе по найму, так скажем, я не помню точно там направление, но в работе по найму. Это может продлиться недолго. То есть люди, у которых есть бизнес-жилка, и они как-то вот в этом плане развивались, он может поработать годик-два и вынырнуть в каком-нибудь бизнесе, причем самым неожиданным. То есть это может быть снова айтишный бизнес, в котором он как-то уже привык так находиться. Это может быть самый неожиданный бизнес. Даже представить себе не могу. То есть он, поскольку видит уже вот эти opportunities, он видит какие-то ниши, которые не заполнены, которые можно заполнить, он может оценивать там примерно, там где деньги есть, где денег нет, где деньги вроде есть, но они того не стоят, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот наш герой довольно быстро вынырнет, оказавшись уже в США, вынырнет в каком-нибудь бизнесе. Может быть, конечно, и другой вариант. Например, он может в какой-то хорошей конторе быстро продвигаться по административной линии, технической административной, да, то есть он может быть там каким-нибудь менеджером там или там директором чего-нибудь, связанного с какой-то технической разработкой или там проведением каких-то работ, оказанием услуг там и так далее. То есть есть такой путь корпоративный для него есть, но мое понимание человека, испорченного, так сказать, ведением собственного бизнеса, состоит в том, что это как бы за пределами его контроля. Как. То есть он может себя заставлять там не быть собой. Но в принципе, вот то, кто человек есть, если он уже несколько лет побыл в бизнесе и там крутил, и вертел, и как-то все это организовал, 25 человек у него работало, у него уже образ мышления такой, что для него более естественно быть в бизнесе. Хотя я знал людей, которые как бы наоборот, побыв в бизнесе, там плевались, ругались и мечтали работать по найму, и потом работали по найму, и довольно высоко поднимались там по карьерной лестнице, работая по найму, но никогда больше уже не хотели заниматься бизнесом. То есть такое тоже, я таких людей тоже видел. Мое собственное видение вот этого всего, то есть соотношение работы по найму и собственного бизнеса, такое, что у человека есть в жизни периоды какие-то. Вот есть периоды, когда его прет, и он должен что-то делать, понимаете, и его не остановить, и он делает какой-то бизнес. И может быть удачно, может быть неудачно. Это уже на самом деле не так даже важно. Это важно как форма существования. Дальше, а бывает период такой, знаете, наступает, когда вот ходил бы в офис, так, и чтобы вот просто отвечал бы за себя, или там, ну, какую-нибудь маленькую там командочку, там, где все контролируется, и вот так и спокойненько, знаете, так вот пришел по часам, ушел по часам, все довольны, денежку получил, голова не болит, такой кайф, знаете, и вот это ощущение себя, предпринимателем или ощущение себя человеком, который с удовольствием вот так работает по найму и балдеет от того, что не нужно брать на себя всю эту ответственность, потому что из-за чего болячки вот эти вот, из-за чего он здоровье ухудшается? Стресс. А стресс от чего? От ответственности. Вот это состояние, да, он там говорит, вам-то должно быть знакомо вот это состояние, когда вот уже проще там не жить, чем дальше вот в этом находиться. Знакомо. Чего же не знакомо-то в 60 лет? Очень знакомо. А это стресс. Если вот на меня посмотреть, я, не имел такого раннего развития, вот как молодой человек, то есть я, конечно, гораздо позже начал взрослеть, так скажем. Но я же на этом деле и диабет получил. У меня не было генетической предрасположенности. Точнее, я когда брал тест генетический, у меня там диабет-то был там на 20-м месте, понимаете? То есть вроде бы я мог прекрасно обойтись в своей жизни без диабета тоже. Но у меня был чудовищный стресс. И вот так и вынырнуло в диабете. Понимаете? Как говорят, есть такая, не знаю, не анекдот, но так как бы такая хохмочка еврейская. Говорит, Господи, там, спасибо, что взял деньгами. Понимаете? Потому что когда у тебя здоровье возьмут, хуже будет. Или там, не дай бог, что-то там с близкими и так далее. Поэтому, если бы только деньгами, это проще было бы отделаться, но... Ой. Да, так вот, это состояние... Вот сегодня ты чувствуешь себя предпринимателем. Я не имею в виду, что в понедельник предприниматель, во вторник не уверен, а в среду я бы по найму работал. Это не так, конечно. Я имею в виду более продолжительные отрезки времени. Но я видел людей, у которых вот так оно нахлынывает. Вот сначала туда, потом сюда. У меня тоже так бывало. Когда я приехал в США, у меня было, ну, конечно, не солидное предприятие, но я как-то был сам по себе, вот такой self-employed, и в Москве еще. И там какие-то курсы организовывал, там еще что-то, и, в общем-то, зарабатывал хорошо, и начальников у меня не было, вот, но, как сказать... Это тоже тяжело было, там все так было сделано, что через, не знаю, в общем, через стресс, через кризис, через черт знает что. Вот, и когда я сюда приехал, я с таким удовольствием работал по найму, у меня никаких мыслей вообще не было бизнеса какие-то делать. Я, собственно, и в Москве-то не рвался, но просто невозможно иногда бывает, тебе хочется что-то сделать, а такой привычной формы нет. Ну вот ты не можешь куда-то пойти, наняться на работу и заниматься тем, что ты хочешь заниматься. И получается, что ты как бы вынужден брать на себя и вот как бы помимо содержания работы самой, ты должен заниматься как бы административной частью этого же. А иначе вот занимайся непонятно чем, непонятно где, и вот так получается. Вот, и когда мы в США приехали, я совершенно в мыслях не было. Какие-то бизнесы делать. Но когда в тебе это сидит, где-то там сидит глубоко, ты даже, может, и не осознаешь. Ты даже думаешь, боже, как хорошо работать по найму. Пришел, ушел, деньги получил. Значит, и тебя совершенно не волнует, откуда деньги у людей, которые тебе платят, да? Откуда у них деньги платить мне зарплату? Какое дело? Заплатили зарплату. Если денег нет, компания закрылась, нашел другую. О, мечта. Вот. Ну и дальше опять, а дальше вот эта школа получилась. Я же сначала же не уходил с работы, я так, ну, можно сказать, почти на волонтерских началах. Я денег-то год не видел вообще с этого всего. Ну, то есть там зарабатывалось что-то по мелочи, но они же тогда платили там вперед, вот, ну так, на операции, ну там $500, потом там $1000. А дальше остальные там 3. Они потом в течение первого года работы, если работу нашел, они потом потихонечку выплачивают. Я там не видел этих денег вообще. Работал на работе и все. Потом пошла какая-то денежка, потом пошла какая-то известность, потом пошел какой-то бизнес. И стал момент, когда уже просто невозможно делать и то, и другое. Ну, а у меня душа как бы была вот как бы на школьном фронте, потому что там люди, они, жизнь меняется, понимаете? Вы можете там тестировать софтверы, но вы не видите людей, которые от этого балдеют или счастливые стали, понимаете? Вот вся их жизнь переменилась кардинально от того, что вы тестировали там какой-то софтвер, понимаете? А тут вот раз, и ты понимаешь, что это самореализация, и ты живешь этим, ты горишь, и так далее, и понеслось. Плюс диабет, конечно. Так что... Да, потому что горишь, но у этого есть цена некоторая. Я даже не говорю о том, что я когда уже ушел с работы и стал фулл-тайм заниматься школой, я в деньгах еще потерял сильно. То есть раньше у меня была школа и зарплата. Это было примерно как две зарплаты. А тут осталась только одна зарплата. И вот, понимаете как? Но... Вы знаете что, прошло уже 20 лет, как я с работы ушел. Это был 96-й год. В конце, я боюсь соврать, но по-моему это было в конце 96-го года. А может быть 95-й, где-то вот так, 20 лет назад. 20 лет назад ушел я с работы. И мне, не скажу, что каждый день, но иногда снятся какие-то сны тяжелые. Не кошмары, не дай бог, но тяжелые какие-то переживания там в этих снах, что вот я где-то работаю, а у меня какой-то бизнес на стороне, и я работе этой не додаю, и люди на меня смотрят косо, и что-то такое. Причем этого не было никогда, на меня никто никогда косо не смотрел. Наоборот, я всегда такой был общительный, веселый, задорный, там, и со всеми там лучший друг, но вот... Переживания какие-то. Я внутри себя переживал, что я из-за бизнеса не додаю работе, из-за работы не додаю бизнесу. Вот у меня было такое переживание, когда я делал и то, и другое. И вот 20 лет спустя оно где-то из меня там начинает выходить, и примерно один и тот же сон. Примерно один и тот же. Ну, там, может быть, какие-то разные. Там я тоже их не записываю, эти сны, там, не коллекционирую, но вот это ощущение того, что ты что-то не додал где-то кому-то. Ой, вот это оттуда идет, я думаю так, я не знаю, я не психолог, там снов не анализирую, но просто такая история. Поэтому, возвращаясь к молодому человеку, раз мы так рассуждаем по теме, я хочу сказать, что как бы нет никаких сомнений, что у него все получится с точки зрения приезда в США, легализации, получение там права на работу и так далее. Но мне больше вот кажется, что он вынырнет через достаточно непродолжительное время. Он вынырнет где-то в какой-то такой коммерческой деятельности. Или, если он захочет и так у него пойдет хорошо, он может в корпоративном мире как-то продвигаться. Вот, и единственное, что я хочу сказать, что, конечно, таких кошмаров, как вот сегодня с ним происходит, здесь нет. Если только там, может, наркотиками кто торгует, так вот такой бизнес. Вот, поэтому, если вот этим не заниматься, то таких кошмаров здесь нет. Но ты привыкаешь к стране, в которой живешь, ты привыкаешь к более низкому уровню стресса. И вот перестаешь радоваться просто тому, что нет вот чего-то, что, допустим, раньше было. А хочешь радоваться тому, что вот хотелось бы видеть, понимаете, а ожидания у тебя уже такие как бы нормального общества. Вот, и тоже свой стресс, и тоже не все получается, и тоже там тебя с разных сторон жмут. Где конкуренция, где технологии? Где рынок уходит. Знаете, вроде был рынок, ты пришел и вроде только встал, а он раз и ушел. И так бывает. У нас вот на глазах столько бизнесов исчезло. Вот эти рентовки, там видео. Процветающий бизнес был. Вот мы когда приехали там 26-27 лет назад, на каждом углу были рентовки, видео. А сейчас нету видео. Потом они вместо видео там... CD, там DVD. Нету. Ну вот куда-то они все вот, да, большие конторы были, громадные, сетевые были конторы, вот эти вот рентовки, там, боже мой, там, многомиллионными оборотами, нету. Так что, Да, ну конечно, вот эта вот криминогенная обстановка в бизнесе, это конечно, здесь отсутствует, поэтому проще, намного проще парню будет здесь встать на ноги, раскрутиться и так далее. И я думаю, что он к этому придет. Так что давайте мы попрощаемся все. Я пойду на работу. Вот. Да и вам тоже есть чем заняться. Счастливо!